Радіо Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен сексу. Я не без удовольствия произношу это слово. Наверное, по должности священника, как выражались в XVIII веке, я должен был бы сказать «интимной жизни», «интимным отношениям». Вот есть был отдел внешних церковных отношений, должен быть отдел интимных церковных отношений. А я говорю «сексу». Программа пойдет в записи специально, чтобы отношения были действительно интимными. На самом деле это большая проблема говорить о сексе и христианстве, прежде всего потому, что, как не раз уже отмечалось, в русской культуре, именно потому что эта культура стоит на совершенно определенной христианской традиции, разговоры о сексе не приветствовались в церковных, тем более, кругах, в религиозных кругах. И более того, они не приветствовались в XIX веке, когда русская православная культура, в сущности, находилась под западным влиянием и разделяла все стереотипы викторианской культуры того времени. Но пришла революция, короткий всплеск некоторого коммунистического безумия, когда можно было все, а потом очень быстро восстановилась дореволюционная ситуация, только уже без церкви. Воцарилось прежнее ханжество, раздельное обучение в школах, торжествовало вплоть до середины 50-х годов, а после падения большевизма ситуация опять вернулась к дореволюционным временам. Опять был короткий период просвета, когда широко дебатировался вопрос, а не ввести ли в школах сексуальное просвещение, но вопрос задавило православное лобби, которое заявило, что это будет пропаганда разврата. А я помню, как отец Александр Минь с радостью говорил, что, наконец, давайте срочно переводить. Вот есть прекрасный французский учебник для детей, вот отдельный для 5 лет, отдельный для 7 лет. Срочно нужно издавать, потому что 3/4 проблем от того, что об этом с детьми не говорили. И сегодня у нас в гостях православный священник отец Игорь Поляков из Петербурга, директор психологического центра «Протос». У нас в гостях Мария Федичкина и Татьяна Жидулова, обе баптистки, обе, что мне кажется значительно более важно, выросли в верующих семьях, и обе имеют, насколько я понимаю, что сказать и отрапортовать, и о чем поговорить. Но мой первый вопрос, наверное, к отцу Игорю именно вот в этом ракурсе. Считаете ли вы, что современная русская культура в значительной степени невротична по отношению к сексу, и что эта невротичность, мне кажется, она есть, связана в том числе с христианской традицией?
Ну, современная культура – это очень широкое понятие, и оно…
Я слышал, современная русская культура.
А, современная русская…
Заметьте, я не говорю о современной русском бескультуре.
Современная… Что? Это вопрос, а что вы имеете в виду? Современная русская культура, что это такое?
Давайте я сужу. Не кажется ли вам, что современный русский школьник и современный русский учитель, которые каждый в отдельности охотно матерятся, занимаются сексом, а часто даже и развратом...
Друг другом, да.
Ну, нет, я надеюсь, все-таки нет, это уголовное преступление. Вот, но у школьников бурная сексуальная жизнь, у учителей и родителей бурная сексуальная жизнь, но они об этом не говорят. Они даже вот в каждой отдельной группе между собой на эту тему не разговаривают, и в результате действительно в России секса нет, а идет сплошной разврат и матерщина. Я не очень обобщаю.
Знаете, ну, как-то я не могу с вами согласиться о том, что они не говорят об этом. Об этом говорят очень много, и об этом говорят очень легко и свободно. И это говорят дети, которые просто идут по улице, и они могут рассказывать сексуальный, эротический какой-то анекдот, какую-то историю.
Это приравнивается к разговорам о сексе?
Ну, вот так вот так. В широком таком измерении современной русской культуры я не вижу таких вот массовых запретов говорить об этом. Понимаете, одно дело, когда человек говорит, а другое дело, как он себя ведет,
как
его сексуальное поведение. Оно может быть разное. Оно может быть сдержанным, оно может быть боязливым, оно может быть разнузданным, оно может быть очень
Дайте
разным.
Я понял, вы меня убедили, я очень рад за современную русскую культуру, но можно ли сказать, что современная субкультура русских христиан, православных, католиков, баптистов, в этом смысле регрессичнее, чем современная русская культура, более жесткая.
Да, да.
И навязывает себя и свою жесткость русской культуре в целом.
Да, так, пожалуй, можно сказать. Почему? Ну, потому что в православной традиции такое очень сдержанное и даже негативное отношение к сексу, вообще к проявлению, да, жизни тела, его потребности, это так.
Хорошо, тогда дадим голос неправославным. Мария Федичкина, у вас лучше?
В наших церквях, я говорю о баптистских церквях, о сексе, об интимных отношениях говорят очень мало, но...
Хорошо.
Скорее, не от того, что есть какое-то негативное отношение или запрещающее или усмиряющее отношение к телу. Возможно, просто потому, что об этом стесняются говорить. Даже когда женщин, девушек собирают на конференции, когда ведутся подобные разговоры, все как-то смущаются, все боятся задать
лишний вопрос. Минуточку, то есть конференции, посвященные именно сексуальной жизни и христианству?
Бывают конференции, посвященные браку, роли женщины в браке, роли женщины в церкви и
Минуточку,
малой
Аня, прошу
части...
прощения. А бывает конференция, посвященная роли мужчины? Или роль мужчины вопросов не вызывает? Вот Татьяна как-то вежливо качает головой. Что, действительно так односторонне?
Да, абсолютно так, потому что очень-очень много... Во-первых, очень активно сами женщины, сами сестры. Скажем так, поскольку сестрам, в принципе, очень-очень мало отводится роли в церкви, да, активного служения, они себя ищут в том числе в том, что касается назидания, и, разумеется, в том числе себя самих, и своих же подопечных, там, дочерей, сестер младших и многих других. Братьям действительно об этом очень мало говорится, и они сами между собой по этому поводу очень мало говорят, насколько я знаю. Но я имею в виду на уровне каких-то конференций или каких-нибудь официальных собраний. Поэтому, да, обычно это мамы в молитве, это там сестры, это девушки в молитве, это что-то вроде вот взаимоотношений, это обучение девушек тому, как нужно быть добропорядочной христианкой и в том числе вот быть хорошей матерью, там, хорошей женой. Вот так.
Говорила Татьяна Жидулова, отец Игорь. На ваш взгляд, что стоит за словом «стесняются»? Оно же ведь бытовое. Что значит «человек стесняется говорить о сексе»? Вот когда родитель стесняется говорить с ребенком.
Ну, значит, какие-то родители испытывают определенную неловкость, если говорить на эту тему, потому что он не уверен в этом.
Почему не уверен?
Потому что он имеет массу каких-то запретов, ограничений.
Почему он имеет массу запретов? Отче, я буду клещами вытаскивать.
Ну, нет, это культура, в которой он воспитан, да. Это, может быть, психотравма, которую он получил в неудачном своем сексуальном опыте.
То есть это неправильное поведение? Стесняться.
Вот вы так рассуждаете, когда, где, с кем, почему стесняться. Я отвечу на эти вопросы. Ну, нельзя же так ставить вопрос, стесняться вообще, это хорошо или плохо. Но смотря в каких ситуациях,
хорошо.
Я подробно могу
Давайте,
ответить.
Давайте, вот Татьяна Жидулова, вы можете привести, Таня, конкретный пример, когда с вашей точки зрения с вами недостаточно говорили о сексе или вообще не говорили?
Ну, этим примером, по сути, являюсь я сама в некотором смысле. Дело в том, что я могу объяснить, по крайней мере, отчасти причину этого самого стеснения. Состоит она, как мне кажется, насколько я знаю, в том, что люди, которым необходимо объяснять детям особенности полового воспитания, они сами о нем более-менее ничего не знают.
Не знают о половом воспитании или
скажем
о половой
так,
жизни?
Скажем так, о половом воспитании, разумеется, в большей степени. Дело в том, что, в частности, мои родители, да, от которых мне хотелось бы, конечно, в свое время получить куда как больше информации, чем я получала, они просто сами не знали, как и что можно сказать. Отчасти в этом вина культуры и тех самых запретов, которые вы сказали в самом начале, именно культурных запретов, да, потому что это было не принято. То есть есть вещи, которые почему-то были не приняты. И отчасти это связано с тем, что, допустим, вот моя мама, когда выходила замуж, ей было 19 лет, она не имела более-менее никакого представления о том, как ей дальше звонить и жить с ее мужем. Она действительно вообще не представляла себе, что такое половая жизнь. По крайней мере, это вот я это знаю с ее собственных слов. Да, девочке в 19 лет, она просто не знала, что это такое, как с этим быть и прочее. Прочее.
Ну и что?
Ну, может быть, ну и что? Но дело в том, что для меня это потом стало некоторой проблемой, потому что она со мной не говорила на эту тему. И за что я была ей безмерно благодарна, это за книжку, которая объясняет физиологическое становление женского организма, но за обилие книжек, которые были связаны с объяснением отношений между девочками и мальчиками, вот за это я совершенно не благодарна, потому что там не было никакой внятной информации, полезной по-настоящему, которая действительно была бы полезна получить именно от мамы, Она не могла этого сказать, потому что ей нечего было сказать. У нее не было того опыта и тех хотя бы даже теоретического какого-то знания на эту тему.
Отец Игорь, тут вполне предметная ситуация. Есть вам что сказать? По такому случаю.
Ну, то, что нет людей сведения о определенных, так сказать, особенностях жизни, там, да, но это такое бывает, да, нет.
Но ведь большинство людей, я скажу, верующих, сочтут, что вот ситуация, которую писала Таня, она нормальная.
Ну, видите, в чем дело, что значит, какой критерий нормальности, да, если человеку хорошо, он благополучен, он здоров, и он радуется жизни, и то, значит, ему хорошо. Если, допустим, ну, есть люди, вот, кажется, вот у Розанова, там, значит, он пишет, что такая шкала есть, у нас, значит, сексуальность, есть асексуальность, то есть люди, которые ненавидят сексуальность, да, и ноль, да, которые ни то, ни сё. Ну, вот есть разные люди, там, да, понимаете, это зависит от уровня гормонов, там, да, от определенных, ну, психофизиологических характеристик человека. Там, да, ну, есть люди, которые, может быть, вообще секс, то есть, ну, вот все то, что мы обозначаем этим словом, им неинтересно, они вот такие вот, им это не нужно. Да? И они навязывают свой стандарт, свой даже, можно сказать, психофизиологический стандарт другим людям. И более того, что такие люди, они приходят в церковь и там получают такую некую санкцию своей бесполости. Церковь очень охотно говорит о том, что быть бесполым – это очень хорошо. И те люди чувствуют себя там как дома, это соответствует их, ну, психофизиологической конституции.
Говорил отец Игорь Поляков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Мария Федичкина, Татьяна Жидулова, священник из Петербурга, отец Игорь Поляков. Отец Игорь – психолог и руководитель психологического центра. Он дает горизонтальный срез. Я позволю себе дать справку в качестве историка. Вертикальный срез. Потому что, например, не в средние века, не в античность, когда закладывались основы церкви, проблем с половым воспитанием не было. Не потому, что оно было, а потому, что была совершенно другая культура и другая цивилизация. Семьи были намного больше. Семьи, дети имели свою субкультуру. В XIX веке, когда появляется вот так называемая малая, буржуазная, нуклеарная семья, семья, где один-два ребенка, дети живут каждый в квартире, у них часто нету двора, где они могут контактировать и чему-то друг у друга учиться, исчезают традиционные детские эротические игры, в которых на самом деле получали какие-то сведения о мире. Дети отделены от биологического мира. Они не видят ни коров, ни куриц, они не видят жизни природы. А ведь это тоже был мощный источник знаний о сексе, и человек интуитивно, достаточно, но довольно быстро научался. И вот в этих новых городских условиях, а сегодня в мире большинство людей живет в городах, ребенку становится очень трудно повзрослеть. Ему негде проявить себя в игре. Пространство для игры по сравнению с деревенской жизнью резко сокращено. У него резко сокращается количество контактов со сверстниками. А у взрослых, когда вырастают, тоже начинаются проблемы. И вот к вопросу о том, о чем говорил отец Игорь. Какие проблемы, собственно, у асексуальности? Но историк говорит печальным голосом, я скажу так, у викторианской эпохи, эпохи, которая, в отличие от XVIII века, наложила жесткие ограничения на разговоры о сексе, на онанизм, то есть изобрели наручники, которыми сковывали мальчиков, чтобы они не онанировали. У викторианской эпохи с ее жесткой сексуальной моралью была оборотная сторона. Джек-потрошитель. Садизм и мазохизм, когда приличный, благовоспитанный джентльмен ночью превращался в человека, которому было нужно, чтобы женщина на него накидывалась с хлыстом, чтобы на нем ездили, как на лошади, чтобы его унижали, не знаю, заставляли пить мочу, и он от этого получал эротическое удовольствие. Так это еще полбеды. А у викторианской эпохи другая беда, настоящая. Не то что мазохизм, а человек получал удовольствие, заставляя страдать других. У него это вызывало оргазм. Что в современной России, на ваш взгляд, вот этот дух милитаризма, пропитанность повседневной жизни агрессивностью, стремление часто унизить и обозвать ребенка. Вы мне будете говорить, отец Игорь, что это не связано с какими-то патологиями, в том числе, прежде всего, в сексуальных сценариях и в сексуальном поведении?
Ну, не обязательно в сексуальном поведении. Это сама по себе агрессия, она не обязательно должна проявляться в сексуальной сфере.
Да, но она оттуда растет от деформированности сексуальной сферы, мне кажется.
Ну, понимаете, здесь не только сексуальные отношения влияют на это, вообще общая культура. Ну, если ребенок не получает в семье уважения, любви, нежности, заботы, всего того, что он не только сексуально впечатлен, а именно вот таких базовых переживаний, он если не получает, он действительно он становится замкнутым, и его психика деформируется.
Хорошо, можно я тогда скажу так? А что вы имеете в виду, говоря о получении в семье ласки и заботы? Вот есть такая форма сексуальной жизни или эротического поведения, как петтинг, от английского слова pet, щенок, когда дети или взрослые, неважно, там, играют, не доводя дело до, собственно, сексуального акта, иногда это называется предварительной любовной ласки, но технически, физиологически, когда мама гладит ребенка, когда отец гладит ребенка, это тоже петтинг, они дают ему свою ласку не словами «я тебя люблю, Петя», ну, он молчит, но он гладит, и ребенок отвечает этим. Мне кажется, что если у человека зажатость, а многие ли русские отцы гладят своих детей и знают, что это возможно и что это нужно, многие ли даже русские матери гладят, а тогда это уже извращенное сексуальное воспитание, асексуальное, антисексуальное, нет?
Ну, видите, тут ребенок он воспринимает прежде всего себя в младенце, грудной ребенок, в ощущениях, насколько ласково мама дотрагивается, насколько нежное ее прикосновение, насколько она хорошо чувствует его тело. Да, и это уже закладываются базовые отношения.
А с если мама шлепает или отец дает подзатыльник?
Значит, складывается представление о том, что мир враждебен, и он опасен, и ребенок начинает зажиматься и уклоняться от контактов с этим миром, начинает его бояться.
Но ведь это то, что называется телесная практика. Да. Значит ли это, что вот ребенку из лучших чувств, я помню баптистскую брошюру под названием «Шлепать с любовью». Вот его шлепают с любовью, он вырастет, он как будет проявлять любовь?
А он вообще не будет ее проявлять.
Будет хлыстом и наручниками.
Ну, не обязательно хлыстом, а наоборот, он, может быть, уйдет в православный монастырь и будет жить где-нибудь в скиту в каком-нибудь. Это так тоже может быть.
И носить вериги.
Да, да, да. И вот он так будет получать удовольствие.
Говорит Мария Федичкина.
Ну, честно говоря, мне кажется, это немного преувеличивает. Есть семьи среди баптистских семей тоже, когда из-за каких-то проблем, которые возникали в детстве отца, он, не справляясь со своими эмоциями, может шлепнуть ребенка за какой-то мелкий проступок. Мне кажется, наказание, которое следует за предупреждением, я не знаю, доской или скалкой или ремнем по попе. Ну,
это гладильной доской?
Нет, не гладильной, на которой режут хлеб. Обычная деревянная доска, когда ее шлепаешь по попе, это нормально. Когда такое наказание следует за предупреждением, то ребенок учит дисциплине. Когда ребенок случайно разбил хрустальную вазу или смахнул со стола какой-то драгоценный предмет, его в ответ на это хлопают по голове толстенной библейской энциклопедии, то тогда он начинает воспринимать мир враждебным, и тогда он, если это девочка, она начинает впоследствии воспринимать всех мужчин как угрозу, и тогда начинаются, мне кажется, в связи с этим развивается какая-то асексуальность или что-то еще, боязнь людей, боязнь прикосновений.
Говорит Татьяна Жидова.
Я по этому поводу сейчас просто вспомнила любопытный факт. Дело в том, что немного было сказано, а психологи практически, по-моему, все замечают, что девочки обычно ищут себе в дальнейшем мужей и друзей, исходя из опыта своих отцов. То есть либо это точная копия своего отца, либо это точная противоположность. Но так или иначе, это практически всегда связано с их воспитанием. И мне кажется, это очень немаловажный факт. То есть если отец был действительно очень жесток и очень не в меру жесток, да, или просто даже не проявлял достаточной степени ласки, то, соответственно, девушка будет искать себе потом партнера, да, полового партнера и вообще друзей себе будет искать просто полными противоположностями своим же родителям и наоборот.
Отец Игорь, как бы вы это откомментировали?
Ну, это так.
Это мифы или реальность?
Нет, ну, это действительно, это так, да. Ну, не обязательно так, но впрямую. То есть, может быть, такой ребенок будет в своих партнерских отношениях стремиться повторить эмоциональное состояние свое детское. То есть, это может быть унижение, боязнь, страх, там какие-то другие отношения. Или, может быть, какое-то бесконечное ожидание, безнадежное ожидание ласки и любви от своей матери, которую он не получил. Так девочка может ожидать свою любовь, ожидать любовь от своего мужа. Это там очень сложные сюжеты. так напрямую это все не работает.
Хорошо. Возвращаясь к вопросу о сексуальном просвещении. Море баптистских книжек, которые нахлынуло на Россию в 90-е годы. Ну, и слава богу, что нахлынули, потому что, ну, хотя бы Добсон, Евгений Вестник своим чудным голосом на всю Россию часами читал книги этих западных педагогов, если можно так выразиться. И я помню такие вот баптистские книжки, ну, во-первых, может быть, пункт номер один, там проповедуется, конечно, что никакого секса до брака. И это очень жестко. И это уже вызывает некоторое, не то чтобы удивление. Я как мужчина, конечно, за секс до брака и без брака, это понятно. Но как христианин, и как муж, и как отец, и как дед внучки, я против добрачного секса, тоже скажу. И вот эти ипостаси преобладают, слава богу. Но, тем не менее... Я сторонник реализма. Вот Бог есть, это реальность. Мир таков реальный, что большинство людей добрачный секс имеют. В современном европейском мире это просто легальная практика, и люди могут десятилетиями жить, проверяя, потом рожают детей или расходятся. И что тут лезть с нравоучениями? Вот их сексуальный сценарий. Хорош он или плох? Можно так оценить, отец Игорь?
Ну, с точки зрения христианского, да, священника, вы сказали, все правильно, там, да. Ну, а теперь с позиции жизни, там, да, ну, скажем так, человек в своей жизни проходит четыре важных периода, например, мальчик, там, да, или девочка, давайте о девочках будем говорить. Это та девочка, девушка, молодая женщина, ну, и какая-то очень взрослая женщина, старуха она называется. Вот. И вот существуют определенные задачи, которые проживает женщина в каждом периоде. Чем отличается, скажем так, девушка от девочки, да, и чем она отличается, одна и та же наша так, героиня, от молодой женщины. Дело в том, что девочка, она начинает осваивать и знакомиться с такой категорией, может, такой стихией, как мужское. Она должна хорошо изучить и понять это. Не обязательно спать со всеми мужчинами, которые будут на ее пути. Но, тем не менее, надо изучить практически.
Сейчас, вы сформулируете, что не обязательно спать со всеми как-то иначе, чтобы было ясно, что ну, и через одного тоже не стоит.
Ну, и может, я и сказал, что вообще не надо.
Ага, хорошо.
Не, это не обязательно.
Артикулирование, но, пожалуйста.
Да, да, то есть, может, вообще, да, но, тем не менее, это надо хорошо изучить, то есть надо иметь, ну, какую-то практику. Для чего это нужно? Нужно для того, чтобы вот перейти благополучно в стадию молодой женщины, для того, чтобы выбрать себе того единственного мужчину, который подходит ей и который будет для нее мужем.
Говорил отец Игорь Поляков. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную, скажу не без удовольствия, сексу, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
Радио «Свобода». Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве в Международном информационном центре «Выборы 2012» сегодня открылось табло с возможностью видеотрансляции с избирательных участков. Длина экрана 12 метров, высота 3 метра. Справа и слева на табло напрямую транслируются по 72 участка. В центре крупным планом можно выводить картинку с любой камеры, сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. В России сегодня день тишины. Перед выборами запрещена любая форма предвыборной агитации. Власти Москвы опасаются провокаций как в ходе выборов президента России, так и на митингах после них. Возможно, попытки дестабилизировать обстановку в городе, заявил сегодня журналистам заместитель мэра российской столицы Александр Горбенко. По словам начальника Московского управления МВД Владимира Колокольцева, полиция перед выборами анализировала сообщения в социальных сетях в интернете и сделала вывод, что планируются попытки провокаций в ходе голосования, цель которых подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса. В Новосибирске задержаны члены экстремистской группировки, подозреваемые в совершении особо опасных преступлений в конце прошлого года. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, пятеро задержанных входили в так называемый «Новосибирский джемаат» – экстремистскую организацию, занимающуюся финансированием боевиков на Северном Кавказе. Три из четырех интернет-провайдеров Таджикистана сегодня закрыли доступ к нескольким сайтам. Среди них социальная сеть Facebook и портал «Звезда.ру», который накануне опубликовал критический материал о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне. В Сирии, по данным активистов, правительственные войска сегодня продолжают обстрел жилых районов в городе Хомс, как заявил представитель Международного комитета Красного Креста. Специалисты, которого побывали накануне в Хомсе, власти Сирии так и не дали разрешения на доставку гуманитарных грузов в Хомс. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную сексу и сексуальности. У нас в гостях священник Игорь Поляков из Петербурга, директор психологического центра «Протос», и двое баптисток, юных, красивых, сексуальных, не побоюсь этого слова, Мария Федичкина и Татьяна Жидулова. И мы продолжаем разговор. Слово Тане Жидуловой.
Я бы хотела немножко расширить обсуждаемую тему. Дело в том, что перед тем, как говорить о собственном воспитании в смысле секса, мне кажется, очень важно вспомнить о воспитании в смысле становления человека как человека. Потому что очень часто нас забывают, родители или те, кто занимаются воспитанием детей, забывают о том, что девушкам нужно в первую очередь объяснить, что они девушки. И не просто вот, ты же девочка, да, а объяснить, что в это в понятие вкладывается.
А что?
Дело в том, что у нас очень часто девочки ведут себя совершенно как-то не по-женски, при этом требуют...
Я прошу прощения, у нас в России, у нас в Москве, у нас в Маловузовском.
У нас это у нас в России, у нас это на Маловузовском, по-моему, тоже, у нас во Второй Московской, Баптистской, у нас более-менее вот везде в России на самом деле, да. И, в частности, я просто могу говорить только про свое окружение, причем окружение и церковное, и светское. Я вижу проблему в том, что девушки, ожидая к себе отношений как к принцессам, ведут себя совершенно не как принцессы, и отношения к ним складываются соответствующим образом. И мне кажется, это очень важно, что родители просто должны объяснять девушкам, как они должны себя вести.
Как они должны вести себя или как принцессы должны вести себя?
Как должны себя вести девушки, которые хотят к себе отношения как к принцессе.
Отец Игорь, это разумно? Вот принцессы какие-то вдруг появились?
Условно.
Думаю, что нет. То есть вообще, я вот продолжу свою мысль о том, что действительно вот за этот период девушки, там, да, вот особо девушка, она должна понять и почувствовать, какой ей нравится, какой ей нужен мужчина, юноша. Вот, и, собственно, с этим опытом она уже должна подойти к построению своей семьи, рождению детей и дальнейшей своей организации жизни. А что принцесса, это одна из многочисленных ролей, может, когда человек играет какую-то роль, эта жизнь будет наверняка неблагополучной. Надо быть естественным в своей жизни и в своих отношениях.
Мне вспоминаются мемуары вашего односельчанина, замечательного художника Александра Бенуа, где он описывал свое детство, и он лет до 9 безумно играл в солдатики. Между тем, когда он вырос, это был один из самых нежных, миролюбивейших людей, которых только вообще носила русская земля. Вот я знаю 5-летних девочек, которые все погружены в мир розовых принцесс, кукол Барби и так далее. Отобрать? Или, может быть, это как раз как Бенуа, вот отыграл в солдатике и вперед. Они отыграют в принцесс вот сейчас и вперед. Может быть, это все-таки какой-то позитивный этап?
Пусть играют, но это все-таки разные периоды жизни. То есть это девочка там, да, поведение девочки отличается от девушки. Девушка, как я уже говорил, она знакомится и узнает, что такое мужское, что такое мужчина вообще. И это, она это постигает в практических контактах. И не обязательно, еще раз подчеркну, это сексуальные контакты, но эмоциональные контакты, дружбы, отношения.
Я, видимо, нужно пояснить. Дело в том, что под поведением принцессы я, разумеется, не подразумевала под собой там 30-летних кукол Барби, что, кстати, тоже является отчасти проблемой воспитания. Дело в том, что девушки должны просто понимать, насколько они, что они женственные. Их нужно обучить тому, что они, в них есть некое, собственно, то самое женственное, потому что иначе они пытаются получить к себе отношение как к девушкам, но ведя себя как, извините, пацаны в юбке, они получают к себе ровно обратное отношение. И в итоге у нас, допустим, вот опять же в моей среде, да, опять же в церковной, в светской, я вижу девиц, которые просто, для них целая проблема то, что они не могут выйти замуж, но при этом они не делают ничего для того, чтобы соответствовать. Я понимаю, вы сказали совершенно замечательно, что женщина должна выбирать себе самого партнера, но, извините, для сначала ей нужно самой стать женщиной, чтобы понять хотя бы, чего она хочет.
Ну, видите, женщина становится женщиной относительно мужчины, а мужчина становится мужчиной в отношениях женщины. Это все вещи взаимосвязаны. То есть полностью почувствовать свое мужское его не почувствуешь, вот, и смотреть телевизор.
Не спорю, но дело в том, что не забудьте о том, что женщина, чтобы все-таки там, чтобы сначала нашелся тот самый мужчина, ей нужно быть не слишком ярко накрашенной, не размалеванной, ну, да, ей нужно быть просто аккуратной, как минимум. Ей нужно быть просто адекватной в поведении, без чрезмерных жестов, без криков, без шума, без чего бы то ни было еще. Ей нужно быть просто женственной. А этому у нас, к сожалению, учат далеко не всегда.
Говорила Татьяна Жидулова, слово Маше Федичкиной.
Я хотела добавить, почему девушки хотят одного, ведут себя по-другому. Как мне кажется, сейчас, особенно девушки 20-летнего, но ближе, может быть, к 30-летнему возрасту, они в чем-то не понимают, что происходит? Когда у нас сейчас свобода и доступ к программам, к книгам с Запада, они видят одну картину мира, но они воспитывались в другом. На протяжении нескольких веков до недавнего времени женщине отводилась второстепенная роль. В деревнях, особенно, насколько я понимаю, крепкую девушку брали из одной семьи для того, чтобы она была работницей в другой семье. Браки организовывались без согласия девушки.
Да и парней особенно не спрашивали так уж между
нами.
Ну,
девушкам было в этом плане, как мне кажется, немного сложнее. И это все в сочетании с библейским учением «Жена да убоится мужа своего». Я не понимаю, почему столь же ярко не рассматривается то, что муж должен любить свою жену. В сочетании со всем этим в церковной среде вырастает такое понимание женщины как второго класса, немножко на ступень ниже. У женщины какая-то служебная обязанность. То есть все время, пока эта девочка, пока она растет, ей говорят о том, что она растет для того, чтобы выйти замуж. Желательно, чтобы она вышла замуж за пастора или священника. Она должна научиться готовить, шить, стирать и так далее, чтобы она была хорошей женой. Основная цель девушки – выйти замуж. А потом она видит все, что происходит на Западе, и она просто не знает, как себя вести. И естественно, при всем этом речь практически не идет о каком-то половом воспитании, потому что если следовать логике, что жена да убоится мужа своего и выполняет все, что он захочет, то, соответственно, в сексе она тоже выполняет все, что он захочет, и там он научит ее всему.
Да нет, он ничего не научит, он же пастор, ему некогда, он проповедует Слово Божие, поэтому...
А зачастую так и происходит. Я знаю семью, девочка из детского дома, мальчик из детского дома, они познакомились в церкви, они поженились, и у них 5 лет не было вообще секса, потому что они не понимали и не знали, что это и для чего это.
Но это они не понимали. А я вот отцу Игорю изолью свою печаль, потому что от лица православной общественности, потому что, ну, у католической тоже есть понятие духовного брака. Вот как об Иоанне Кронштадтском говорят, что он с женой жили в братско-сестринских отношениях.
Да, и многие умиляются
этому. И умиляются этому. У католиков это до сих пор практикуется и подается как идеал. А даже если нет, то, извините, с нашим православным календарем, когда включили половое воздержание в говение, значит, если человек хочет жить по православному календарю, то на сексуальную жизнь, любую, остается где-то дней 50 в году. Что, конечно, если там человеку 70 лет, и он архиерей, то это ничего, а если 20, то, пожалуй, маловато. Что вы скажете?
Ну, маловато, конечно.
Так а что с этим делать? Но... Есть какая-то норма в сексуальной жизни, и почему именно церковная жизнь кажется... Ведь программа с христианской точки зрения. Оказывается, что мы, неся миру истину, попутно ее упаковываем в какую-то не очень чистую бумагу.
Ну, здесь есть, например, лицемерие, да, что вот, ну, как-то вот так вот хочется говорить по этому поводу, но уж как, ну, практикующие священники, да и вы, наверное, хорошо знаете, что люди мало обращают внимание на эти запреты, в том числе и истинно верующие.
Да, этим спасается человечество,
да,
что архиерей вот. И священник одно, пастор одно, патер одно, а жизнь идет своей чередой.
Да, конечно, конечно, но и прихожане тоже эти...
Это слава Богу, да. Но ведь не все же такие... умные, а некоторые слушают, что проповедуют,
да,
и начинают мучаются. Исполнять.
Да, и тревожат. И от этого разрушаются семьи.
Ну, вот такие, знаете, примеры. А смотрите, вот православный гламур, журнал «Фома» и так далее, сейчас конкурс устраивают. Православно одетые манекенщицы, чуть ли не от Юдашкина, вот, значит, длинная юбка. То есть опять можно как Дон Жуан щиколоткой восхититься, а больше ничего уже не увидишь. Но это же антисексуально. Ну, да. Они говорят, что наоборот. Это, вот чем больше закроешь, тем эротичнее.
Ну, видимо, для такой публики спрос определяет предложение. То есть, понимаете, это может быть тоже такой, может быть, извращенный секс такой вот, или тоже, понимаете...
Откуда этот спрос?
Я сейчас вам объясню. Понимаете, вот в православии есть определенная тоже традиция отношения к сексу. Я бы так сказал, что там сексуальная жизнь или сексуальность проживается в форме отрицания. Ну, очень пример, восхитительные примеры подвижников, которые 30-40 лет где-то в пустыне борются со своей блудной страстью, со своей блудной мыслью. Чем он занимается? Он занимается сексом, только в негативной форме. У него такой секс.
А если человек борется с чужой блудной страстью?
Ну, тоже такой секс. Это тоже...
Лучше со своей.
Ну, это уже дело
вкуса. А когда борется с полным воспитанием,
это уже дело вкуса. Вот, и понимаете, вот с точки зрения, скажем, глубинной психологии, это не важно, в какой форме я проходил, главное, чтобы секс был. Но вот в отрицательной форме, в форме ее борьбы с сексом, да, конечно, это плохо, организм человеческий этого не выдерживает, разрушается это. Вот, ну, например, знаете, пример. Вот, допустим, сейчас лето, да, как можно прожить лето? Тут легко одеться, так сказать, пользоваться этими возможностями, загорать, там, гулять, да. А можно в форме отрицания проживать лето, да, одеться по-зимнему. И что будет? Будет тепловой удар, будет плохо. Вот такая вот замечательная традиция сексуальную жизнь проживать в форме ее отрицания. И это тоже дает очень насыщенные, сильные эмоции. Ну, вспомните отца Сергия из рассказа, да, Льва Николаевича Толстого там, да? Он тоже, знаете, какая колоссальная, например, вот вам, я говорю, таких вот потрясений сексуальных.
И потом кастрация, потому что то, что он отрубает себе мизинец, символ самоскопления.
Конечно, понимаете, ну, человек прожил такие сильнейшие потрясения, такой секс у него, понимаете, ну, это же, ну, просто ему можно позавидовать. Но нужен ли мне, допустим, такой секс? Или вам. Ну, это уже вам решать. С другой стороны, литературный пример достаточный, и святоотеческие примеры тоже, они достаточны о том, как вот можно проживать сексуальность в такой негативной форме.
Говорил отец Игорь Поляков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную сексу. У нас в гостях отец Игорь, Мария Федичкина, Татьяна Жидулова, у микрофона Яков Кротов. Ну, кстати, есть дивный пример сексуальной жизни. Это, извините, автор отца Сергия, Лев Николаевич Толстой, который свою сексуальную жизнь уж так фиксировал, покаянно. И мне, надо сказать, его сексуальная жизнь ближе всего, потому что я, конечно, соврал, когда сказал, что как мужчина я за добра брачный секс и внебрачный секс. Я, наверное, как козел за это дело. Но я же хорошо помню, это было не так давно. Это какое-то ощущение, что сексуальное – это... Отец Александр меня однажды сравнил с атомным котлом. Вот внутри тебя взрыв, ты совершенно, значит, теряешь вообще всякую... Поэтому, когда наши сегодняшние гости говорят то, что надо выбрать, подготовиться, у меня, ну, может быть, в силу моего какого-то извратизма, я не понимаю, какой там выбирать в этом состоянии? Ну, фонтан, он же не выбирает, он брызжет и брызжет. У Николая Семеновича Лескова есть дивный рассказ, как он женил своего брата. Брат приехал, говорил, хочу жениться. Лесков говорит, сделаем. И нашли. А потом ему жена говорит, вот хорошо, что ты нашел-то, потому что вот помнишь, как ты на меня пялился? Позволь, говорит Лесков, как это я на тебя пялился? Я на тебя смотрел с рассуждением, будешь ли ты хорошей женой, да перестань, говорит. Ты на меня глазел с воображением. Ну, Лесков по цензурным обстоятельствам, по культуре того времени не мог написать, но воображение имелось в виду, что ты глядел и воображал со мною секс, вот поэтому ты на мне и женился, а вовсе не выбирал. Это реалистическая концепция у Лескова?
Я думаю, да.
То есть, а как тогда, извините, совместить это с евангельской заповедью не глядеть на женщину с вожделением?
Ну как, для этого существует лицемерие, ханжество, вот оно и согласуется.
То есть Господь загоняет нас в ситуацию лицемерия?
Вы знаете, я не знаю, то люди сами себя загоняют в эту...
Но он же сказал, не гляди на женщину с вожделением, а если глядишь, вырви глаз. Себе, не женщине, я для тех, кто не читал Евангелие, отмечу. Зачем он это сказал? Что он имел в виду? Это же совет из сферы сексуального воспитания, мне кажется.
Ну что ж, тогда надо просто вырвать себе глаз тогда. Да.
Ну вот я вижу, у вас оба как-то при себе, значит, вы как-то решили эту проблему?
Да, я решил, у меня просто нет таких потребностей.
И не было.
И Господь убрал меня, вот убрал эту страсть.
Да. Но все-таки в какой-то момент.
Ну, да, очень надо было много молиться.
Ага, то есть и это входит в сексуальное просвещение.
Конечно. Нет, ну видите, если человек хочет подавить свою сексуальную функцию, он это может сделать.
То очень, есть, я не хочу подавить. Да, собственно, а уже вот по годам сильно давить нет, нечего. Но я хочу понять за других, за детей.
Вот понимаете, в чем дело?
Что... Им советовать сдавить? Это можно как-то ввести в какое-то русло. А главное, мне обидно что? Что я же вижу, что есть нормальные мужики, не помешанные на сексе. Как это возможно?
Опять же, разный темперамент, разный уровень гормонов.
И только.
Ну да. Еще понимаете, откуда идут уровни гормонов? От центральной нервной системы. Если человек постоянно думает на тему секса, скорее-то происходит возбуждение, идут импульсы на так, органы, на
хорошо,
железы.
Это я понимаю. А почему человек вдруг начинает постоянно думать на тему секса?
Ему хочется. Ему это интересно.
Почему?
Ему это приятно. Он получает от этого удовольствие.
Татьяна, да.
Я тут сейчас недавно вспомнила, буквально из последних недавних новостей где-то на радио, да, о том, что в некоем лагере 12-летние подростки на протяжении там какого-то долгого лагерного времени насиловали 6-летнего мальчика. И меня просто, когда я слышала это, меня слегка поразил сам факт того, что 12-летние подростки, как минимум, уже знают, что такое секс, что, в общем, ну, скажем так, удивительно для... Если бы это было не в наше время, скажем, лет 20 назад, да, даже не просто знают, а они как-то вот очень активно проявляют себя в этом смысле. И мне кажется, что очень часто проблемой является... чрезмерной крайностью информации, да, просто полового воспитания у нас как-то вот очень часто идет просто какая-то половая агитация. Ну, вот, и чрезмерное количество информации в этом смысле тоже влияет очень сильно. И есть люди, помимо того, что темпераментные, да, есть просто люди совершенно спокойные, но как-то вот их темперамент практически подогревают.
Слово Татьяне Федичкиной. Мария, Маша, простите. Да.
Поскольку мы говорим, что мы говорим с христианской точки зрения, хочу сказать свою точку зрения, опять же, как христианка. Я понимаю, что сексуальное желание, особенно у мальчиков, очень сильное желание, но...
Ну-ка, стоп, секундочку. Отец Игорь, действительно у мальчиков сильнее сексуальное желание, чем у девочек? Или это мифология? В средние века считал, что у девочек сильнее, что женщина... постоянно хочет и ищет секса. В 19 веке поменялось. Женщина – нежный цветок, который ничего не хочет.
Что говорит физиология? В силу, скорее всего, маскулинного такого поведения, мужское поведение, оно активно. То есть мальчик, так сказать, более демонстративно выражает свое сексуальное влечение, чем
девочка. Сексуальное влечение одно.
Да, да.
Маша, прошу прощения,
так продолжайте. Вот, я понимаю, что сексуальное влечение... наверняка сильнее, чем остальные влечения, но у человека также есть и другие желания. У кого-то это может быть желание купить машину. Или бывают трудоголики. Люди бывают одержимы самыми разными желаниями. И можно сколько угодно говорить о том, что если это желание есть, если его в себе удерживать, то могут быть какие-то внутренние травмы и конфликты и так далее. И поэтому некоторые люди становятся маньяками, потому что у них есть какие-то свои определенные желания. Кто-то ворует просто потому, что они не могут удержаться, когда они видят ничью кружку стоящую или что-то еще. Но, как мне кажется, мы как христиане должны сами это понимать и воспитывать наших детей в том, что... все наши желания и наши страсти могут быть усмирены и перенесены на второе место, когда мы знаем, ради кого мы это делаем. Другой вопрос. Детям и себе, и окружающим, когда мы говорим на эти темы, следует объяснять и понимать, почему именно. Если говорить ребенку, что что-то нельзя, то он в любом случае, в конце концов, это попробует сделать и попробует понять, почему именно нельзя, что за этим стоит. Если объяснять ребенку или ровеснику, или кому-либо, почему именно с христианской точки зрения не следует заниматься сексом вне брака, если у него будет четкое понимание, как на это смотрит Господь, то тогда, мне кажется, с этим будет проще совладать.
Говорила Мария Федичкина, баптистка, но мне кажется, что вы абсолютно сказали то, что говорил один из святых отцов православия, святой Иоанн Лествичник, который давал такой совет монаху, что когда тебя буревает блудная страсть, возгревай в себе тщеславие. И говори, если я, как вот меня рвет из монастыря, хочу убежать и согрешить с крестьянкой, а ты говори, а ведь об этом узнают, и тебя не сделают настоятелем. И тебя сразу осядет это желание. А когда, наоборот, в тебе честолюбие, и тебе вот ворочаешься, не спишь, хочешь быть настоятелем, возбуждай в себе мысли вот о той крестьянке, которую ты тогда уж точно, потому что как за настоятелем, так будут за тобой следить, что вообще все. И вот так вот, как с вашей точки зрения, отец Игорь, это разумный психологический совет?
Ну, вы знаете, не очень. Почему? Потому что у человека все равно возникает напряжение в его психике, и все равно он сорвется в чем-то другом. То есть, если, может быть, он подавит, скажем, блудную страсть, но у него появится другая, например, серебролюбие, и, так сказать, и там уже удержу не будет.
Да? Ах, так вот откуда у нас Мерседес у духовенства.
Ну, да, нет, и не только от этого.
А хорошо, а скажите мне такую вещь, потому что то, что говорила Татьяна про современные нравы в пионерлагерях, я ужасно не люблю, когда ругают поток порнографии и так далее, и так далее. Поток порнографии и эротики был всегда. Мало кто знает, что при раскопках в 70-е годы нашли вот остатки штукатурки Золотых ворот в Киеве, и там была совершенно непристойная, неприличная картинка, извините, 11 века. Нацарапано на граффити размером примерно с машинописный лист бумаги. Ее только недавно опубликовали, потому что, конечно, при большевиках, при их ханжестве об этом не могло быть и речи. Так что разврат, он не из телеящика и не из Запада. Он продуцируется, ну, хоть мраморные статуи, тычинка и пестик, если ничего нет, уже возбуждают. Но ведь вспомним наше все. Царскосельский лицей, Александр Сергеевич Пушкин. Что это такое? Жестко замкнутые структуры, гомосексуальные отношения, практикующие. То же самое было в военных училищах, Лермонтов. Откуда эти стихи-то у них? Это же все было, об этом неприлично говорить, но мальчишки занимались развратом. Почему? Я боюсь, что сегодня во многих кадетских училищах, во многих казармах, во многих православных приютах это все тоже есть, просто покрыто толстым слоем безгласности. Но есть, есть, потому что жесткая структура. И мне кажется, что вот это вот первое место похоть получает именно тогда, когда свобода ограничена.
Нет, совершенно верно. И вот какую здесь можно такую рекомендацию дать? То есть как с этим жить-то? Там? Очень просто. Просто надо признать, что это есть. Это есть. Не надо пытаться от этого дистанцироваться и пытаться обмануть самого себя, что этого не существует.
Завинчивание гаек, значит, не помогает или имеет противоположный эффект?
Завинчивание гаек создает очень большие напряжения в психике. И все равно происходит какой-то срыв. Или, как я говорю, что он вот это вот напряжение от подавления сексуальности. Допустим, человек, когда у него активно работает сознание, он подавил это каким-то образом. Но когда он спит, сознание отключается, и вот тут начинаются вот разные видения и так далее. И во сне он уже не властен над собственным сексуальным влечением. Да? И что же это за победа? И он потом утром просыпается посрамленный своей собственной сексуальностью. Вот. Поэтому, вы знаете, проще знать, что это что это есть, и вот как с этим быть, вот что, вырывать глаз или не вырывать. Мне кажется, проще это допустить право существования сексуальности и принимать, что она есть, и она вот в таких-то, может быть, у каждого человека в своих каких-то особенных размерах и масштабах, вот, и с этим просто согласиться, что это есть.
Говорил отец Игорь Поляков, слово Татьяне Жидуловой.
Ну, я бы, собственно, хотела уточнить, наверное, к тому, что я уже сказала на тему этих самых лагерей. Дело в том, что мне кажется безмерно важным воспитывать культуру более-менее во всем, в том числе в сексуальных отношениях. Дело в том, что я ни в коем случае не за завинчивание гаек, и ни в коем случае не за какие-то крайние ограничения информации. Да, я тоже прекрасно понимаю, что там и в средние века, да, там были изображения, да, и, извините, в там, античные времена, сколько там картинок на эту тему, да, это вот практически
романы.
Все... Романы? И романы, извините, сколько фресок, да, находят там в той же Помпеи, да, и же с ней.
Многие люди не понимают, что церковные каноны осуждают театр, древние церковные каноны, не потому, что не любили Чехова, а потому, что тогда в театрах в основном ставили сцены из жизни богов, выбирая там, где секс. Вот отсюда и
запрет. В том числе в обнаженном виде, да, насколько я помню, бывали такие, во всяком случае, да? Ну, или там Волкова обнаженным,
Пола обнаженным. У вас хорошая память.
Ну, да, читали книжечки, наверное, это же не суть. Вот, я просто хотела сказать тому, что, мне кажется, очень очень важным именно полноценное воспитание, да, не к тому, что вот, вот оно есть, пожалуйста, занимайтесь. Дело в том, что для меня действительно был шок, потому что это были 12-летние подростки, не 15-летние, да, у которых сильно уже гормоны играют очень активно, не кто-то более взрослый, да, но это, извините, мальчики 12 лет, это не так много, мне кажется, хотя, ну, может быть, там, да, плюс-минус. Штука в том, что, извините, но песнь песней, да, в Библии, она тоже переполнена, да, там, эротическим содержанием, но при этом ее читать, ну, как бы, читая ее, не хочется там, да, тут же лезть под кровать, да, там, и заниматься там тем самым онанизмом, да, и чем бы то ни было еще. Тут, мне кажется, просто очень важно понимать степень крайности. Никогда нельзя завичивать гайки, никогда нельзя позволять полную свободу, да, нужно просто объяснять. Если ставить запрет, нужно объяснять, что делать иначе. Потому что, ну, собственно, вот Маша об этом сказала, я об этом писала как-то там, да, в одном, в некой небольшой статье, что когда вот те самые книжки баптистские, о которых вы уже упоминали, когда они забивают запретами и больше ничем, они не объясняют, что делать, они просто говорят только то, чего делать нельзя. А что делать можно и что делать нужно, они не говорят. И я ровно об этом, вот, вот просто об этом.
Говорила Татьяна Жидулова. Напоминаю, в сегодняшней нашей программе, посвященной христианству и сексу, участвовала еще Мария Федичкина, обе наши гости сегодняшние баптистки, священник из Петербурга, отец Игорь Поляков, директор психологического центра «Протос». Я в заключение соглашусь со всеми участниками с огромной благодарностью. Значит, оказывается, не обязательно вырывать глаз. Достаточно, может быть, наоборот, водрузить очки и увидеть, что кроме красивых женщин есть еще красота творения, красота Бога, есть пространство для творчества, для сочинительства, для путешествий, что любимая жена – это не просто подстилка, это человек, с которым тогда проживешь, когда и в поход, и туда, и сюда. Значит, на самом деле беда в том, что сексуальная жизнь больше, чем представляет человек, лишенный свободы, политической свободы, творческой свободы, религиозной, у него секс превращается в опухоль раковую, которая его разъедает. Вот. Поэтому к свободе призваны вы, братья, как сказал не я, апостол Павел, и в этой свободе все становится на свои места. Всего вам доброго. Закончилась программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Технологии фальсификации на выборах, как это бывает и что может предпринять простой избиратель. Об этом Григорий Мелконьянц, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International и Алексей Захаров, возглавляющий аналитический отдел в проекте «Гражданин-наблюдатель». В программе «Третий сектор» 3 марта в 18 часов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».